Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
У нас сегодня в гостях композитор Алексей Рыбников.
Добрый вечер.
Наше досье.
Алексей Рыбников. Родился в 1945 году. Окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Учился у Арама Хачатуряна. Автор первых российских рок-опер «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты и «Юнона и Авось», поставленных в Московском театре «Ленком». А также музыки к нескольким десяткам кинофильмов, среди которых «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось» и многих других. Руководит собственным музыкальным театром в Москве. С 2012 года член Патриаршего совета по культуре. Народный артист России, женат, отец двоих детей.
При всех титулах, регалиях, наградах и премиях, которые вы получили, просто Алексей Рыбников, я думаю, что очень малое количество людей, которые не знают о вас, не знают вас, даже те, которые вас никогда в жизни не видели. Потому что давайте вспомним и «Юнона и Авось», и «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, и «Литургия оглашенных».
И тот самый Мюнхгаузен.
И тот самый Мюнхгаузен, и «Буратино и Красная шапочка». Все это музыка Алексея Львовича Рыбникова. Алексей Львович, у вас не за горами юбилей 70-летний?
Да уж, так получилось.
Какие вы планируете мероприятия на свой день рождения, тем более на такой?
Мероприятия юбилейные я старался избежать, так сказать, всеми возможными силами, потому что, ну, просто календарная дата для меня не является поводом каким-то таким событием. И, в общем, к счастью, так получилось, что мне юбилей-то особенно и некогда и праздновать. Я сейчас настолько занят своими проектами, вот о них я могу рассказать, собственно, и чем я действительно буду в юбилей заниматься. Вот вы упомянули «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Я сейчас, как режиссер, буду снимать музыкальный фильм, который будет называться «Дух Соноры», и который будет по мотивам этого произведения, но с новым текстом Юлии Ким и вообще с новым сюжетом, но с той же музыкой. Это для меня, конечно, большая ответственность. Вот, взять сейчас и осваивать, ну, сравнительную для меня новую профессию, потому что в театре я ставил свои музыкальные спектакли, вот, в кино еще нет, но очень хочется сделать именно музыкальный фильм, ну, хотя бы потому, что у нас в России почему-то их перестали снимать, перестали выпускать музыкальные фильмы по-настоящему. Вот это будет фильм-опера.
Зато у нас стало очень много музыкальных спектаклей и мюзиклов.
Да, мюзиклов, действительно, сейчас я смотрю, так сказать, афиши, самых разнообразных мюзиклов очень много, вот, но я немножко другим жанром занимаюсь, и мне сейчас именно интересно это. А следующий фильм, это будет целый цикл музыкальных фильмов, следующий фильм будет «Литургия оглашенных». Угу. Наконец, это произведение, которое шло у меня в театре, и которое мы возили за рубеж, и в Соединенные Штаты Америки возили. Наконец, его можно будет записать, зафиксировать, чтобы оно уже существовало независимо ни от каких, так сказать, перипетий внешнего мира.
Алексей Львович, а как вообще возникла необходимость в театре? Вот в собственном театре. Не устраивало то, что было, или то, чего не стало на сцене, предположим, «Ленкома», или просто есть свое какое-то видение, отличное от видения, там, предположим, того же самого Захарова, если речь идет о «Юноне и Авосе»,
да,
и «Звезде».
Вы знаете, что я вот сейчас в этой книжке своей, которая сейчас только что вышла, называется «Коридор для слонов», очень подробно описываю как раз этот период, когда была, во-первых, страсти вокруг «Юнона и Авосе», неизвестной миру до сих пор, до тех пор, пока вот эта книга не вышла, там немножко с другой точки зрения все эти события освещаются, и то, что произошло потом. Ну, достаточно сказать, что после «Юнона и Авось» для меня наступил очень тяжелый период, когда практически, ну, так меня отлучили от зрителей, от слушателей. И фактически я не имел возможности работать, кроме как композитором, который сочиняет фоновую музыку для фильмов.
Вы же «Литургию оглашенных» написали буквально после «Юнона и Авось».
И вот тогда я начал писать литургию оглашенных в 83-м году, не надеясь никогда, ни в коем случае, даже не мечтая о том, что это произведение когда-то увидит свет. Просто уже вот так углубился сам в себя, ушел от мира и уехал на хутор в Эстонию.
Потом... Неплохо, наверное.
Ну да, там, но там одно, один год там, потом такое из местечко Утешение под Петербургом, там тоже другой год. В общем, какие-то скитания. У меня в книге это называется глава бегства. То есть это было бегство от всего, от советской власти, от мира. Вот. Бегство уединения, где я, так сказать, работал просто сам для себя. Но потом наступил 85-й год, наступила перестройка. В 87-м году у меня появилась возможность создать свою фирму «Современная опера», которая была создана именно для того, чтобы воплощать какие-то свои музыкальные идеи. И у меня оставался единственный путь — это делать свой театр. Потому что других путей у меня тогда просто не было. У меня не было выбора для того, чтобы продолжать существовать как композитору, для того, чтобы двигаться дальше. Я вынужден был создать свой театр, о чем нисколько не жалею. Это был 87-й год, и так это медленно дело все двигалось, и в 92-м у нас была там премьера «Литургия оглашенных».
Вот хотелось бы спросить о том, чем вы занимаетесь в Патриаршем совете по культуре?
В Патриаршем совете мы просто обсуждаем проблемы разные. Это дискуссии, это совет, не который выносит какие-то решения, какие-то директивы, какие-то, ну, не знаю, делается, как раньше говорилось, оргвыводы, что нужно сделать так-то или так-то. Просто обсуждаются тенденции в современном мире, в мире культуры. Обсуждаются проблемы духовности, к сожалению, дефицита духовности в современном мире. Что могут сделать деятели искусств в этом направлении? Как можно привлекать людей, стоящих на пути к вере, но еще не ставших верующими? Чем их можно привлечь, что могут сделать для этого, так сказать, люди, которые занимаются искусством. Наверное, скорее всего, это все-таки беседы и обсуждения, прежде всего.
Я хотела спросить подробнее, какого рода все-таки проблемы, да, в сфере культуры сейчас актуальны с вашей точки зрения?
Ну, культура, мне кажется, как и весь мир, сейчас раскололась на два лагеря. По разную сторону баррикад стоят те, которые хотят разрушить человеческую душу. Причем иногда это делается абсолютно сознательно и планомерно. Которые хотят то, что все светлое, что есть в человеке, уничтожить и надавить на те вот кнопочки, которые буквально в каждом из нас есть. Говорится, семя тли во мне есть. И вот это из этого семя тли взрастить огромные деревья. И это удается, потому что человек по своей природе, так сказать, как-то двойственен, его легко уловить его душу. И это стало сейчас настолько острым, что практически эти цели не скрываются. Не скрываются. И это проповедуется как ценности мировоззрения определенного, которые навязываются, которые внедряются. Те, кто этому сопротивляются, они объявляются, так сказать, не демократами, не либералами, и как бы порицается такая позиция. Я говорю, в общем, в мире, даже не только в нашей стране. А с другой стороны стоят люди, которые хотят отстоять совсем другие ценности, ценности, которые нам даны, если можно так сказать, от сотворения мира, ценности, которые даны волей Божьей и творчеством Божьим, если можно так сказать. и ценности, которые были характерны тысячелетия для людей, непререкаемые ценности, такие как, ну, странно, но приходится об этом говорить, такие как мама, папа, как семья, как любовь между мужчиной и женщиной, любовь именно с большой буквы, включающая в себя и духовные составляющие во многом. И вот эти ценности, которые казались так же естественны, как воздух, вдруг оказалось, что это они сильно мешают продвижению каких-то этих новых идей. И поэтому раскололась сейчас и культура наша, и, не знаю, что, философия. В общем, отношение к миру, мировоззрение раскололось вот на эти два лагеря. И похоже, это очень сильно похоже на войну. Сейчас войну духовную, войну какую-то вот убеждений человеческих. Вот. Слава Богу, пока это не выливается в войну физическую. А ведь была такая война, если мы помним советскую власть, когда взрывали храмы, когда уничтожали священнослужителей физически. Это была война уже, так сказать, на материальном уровне, страшная война. Пока это только война в душах, в головах людей.
Ну, к сожалению, как показывает история человечества, очень немного нас отделяет там, от геноцида или террора. Эту черту как-то люди очень быстро всегда перешагивают.
Давайте немножко сменим, да. Тем более в преддверии вашего юбилея, такой, ну, как бы мрачный взгляд на жизнь.
Кстати, мрачный
взгляд. Нет, почему? Мы говорили о светлой стороне вопроса.
Безусловно. И хотелось бы послушать какой-нибудь отрывок, который вы сами хотели, чтобы прозвучал на радио «Вера». Отрывок музыкальный.
А вы знаете что? Ну, если что-то светлое и, я думаю, знакомое все-таки публике, давайте послушаем «Аллилуйя» из «Юнона и Авось».
С удовольствием.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. учитесь Рязановым, исповедуя веру живую. Мы повторим под занавес заповедь: аллилуйя любви, аллилуйя любви, аллилуйя. Аллилуйя актерам трагедии, что нам жизнь подарили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
«Аллилуйя любви». Замечательно. Мы послушали фрагмент рок-оперы «Юнона и Авось». Напоминаем, что у нас сегодня в студии в гостях композитор Алексей Львович Рыбников. И в студии ведущий Владимир Емельянов и Лиза Горская. Мы продолжаем наш разговор.
Я хотела такой женский вопрос задать. Если позволите, вот накануне вашего юбилея, страшно сказать какого, я хотела спросить, как вам удается так замечательно выглядеть? Потому что передо мной... Ну, я когда, честно говоря, посмотрела, увидела ваш год рождения, я была удивлена. Потому что вы выглядите, ну, лет на 30 моложе.
Ого-го. Мне разные вещи говорили, но такого еще никто не говорил.
Ну, правда. Ну, может быть, у вас есть какой-то секрет, может, поделитесь.
Ой, на самом деле секрета никакого нет особого. Я никакими диетами не увлекаюсь, никакими физическими упражнениями. К стыду своему тоже, хотя все говорят, что нужно больше двигаться, а у меня не получается. У меня работа такая, что нужно. Mm-hmm. Вот. И вы знаете, что только мне кажется, что если есть дело, в общем, которое согревает душу, которое как бы наполняет смыслом жизнь, это самое главное. Вот если этого нет, и бывают у меня тоже периоды, очень бывали тоже периоды тяжелые в жизни, именно когда ускользал вот этот смысл, когда я не мог понять, вот что мне в данный момент важно и нужно делать. А когда это есть, это дает вот энергию, мне кажется, в этом не только для меня, а вообще для каждого человека. Если есть дело, которому ты посвящаешь свою жизнь, то это дает тебе силы и молодость.
Получила ответ на свой вопрос?
Получила, коварный. Получила. Пошла думать о том, где бы найти такое дело, которое бы до конца жизни согревало.
Алексей Львович, вот вы сказали, что после «Юнона и Авось» и во время работы над «Юнона и Авось» у вас произошел какой-то перелом внутри вас, и вы более, скажем, внимательно стали относиться к религиям, и, да и в момент написания «Юнона и Авось», я думаю, что вы много вообще размышляли об этом. Несмотря на то, что с детства, как вы сказали, вы родились в семье верующих людей, что особо не скрывалось, но там крестик на физкультуре снимали, иначе будут смеяться там, не пихать, не бить там, а просто смеяться, насмехаться. Но вот в какой-то определенный возраст что-то произошло такое, что вас опять вернуло, скажем так, в церковь.
Действительно, вот «Юнона и Авось» началась с того, что я не планировал специально писать музыку на тексты из молитвослова, на слова молитв православных. Неосознанно захотелось неосознанно, просто был открыт молитвослов, и я начал импровизировать музыку на вот эти слова. И мне просто в тот момент ничего другого я себе не представлял, все другое просто казалось неинтересным, ненужным. Вот только писать музыку на слова молитв. И потом именно под эту музыку уже подыскивался сюжет, под эту музыку подстраивалось все остальное. Но главное было в этом произведении и в этой опере в те времена для меня, чтобы слова молитвы были услышаны. По тем временам это было совершенно невозможное дело, и это было категорически запрещено, так сказать, в церкви, пожалуйста, а так, чтобы вот где-то в светской обстановке, тем более в театре, в кино.
Да в театре Ленинского комсомола.
Да, это было категорически невозможно. И, в принципе, это, конечно, было чудо, то, что там произошло, но этому предшествовало ряд событий очень, очень серьезных и... Сейчас уже, когда вот книжку мою вот эту я написал, мне кажется, они увлекательные и детективные даже. Но тогда это было для меня очень серьезное испытание. И не просто так это прозвучало на сцене театра Ленинского комсомола. И я скажу, что без прослушивания, которое состоялось в церкви Покрова в Филях, эта бы премьера в Ленкоме тоже была бы невозможна. Потому что это был очень такой отчаянный, рискованный шаг, это прослушивание. Тогда это был филиал музея Рублева. И это было серьезное столкновение. Но в результате оно пошло на пользу. Риск оправдался.
А вот сейчас вы будете снимать музыкальный фильм. Как-то будет трансформироваться произведение? Или вот как есть, просто калькой снимете?
Вы имеете в виду Хакин Мурьету?
Я сейчас про литургию оглашенных.
А, литургию оглашенных?
Да, да, да.
Ага. Литургия оглашенных, безусловно, для фильма это будет своя адаптация, потому что, ну, хотя бы невозможно сейчас уже в кино показать миры рая и ада после всех этих фэнтези безумных, где нашествие вот этих демонических сил показано настолько ярко, и уже, и, честно говоря, приелось. Уже никого не удивишь этими, так сказать, существами, которые тебя пугают с экрана. Вот, поэтому совсем другой киноязык нужно искать, гораздо более такой индивидуальный, гораздо более серьезный, но в то же время мне очень хотелось, чтобы это было увлекательным произведением.
А на какого вы зрителя рассчитываете? Или вот как писали тогда, да, просто писали, не думая, что в стол пишете, да, насколько я поняла. А сейчас рассчитываете на аудиторию, на кинотеатры или как-то это локально будет?
Вы знаете, вообще прокат для музыкальных фильмов, он существует, но не очень обычно. Это есть специализированные кинотеатры, где показывают и трансляции опер из оперных театров, из, не знаю, из Метрополитен оперы, из Ля Скала. Народ туда ходит не как в кинотеатры, а как в театры. Это бывает раз в неделю, два раза в неделю, может быть, такие показы. Но вот, тем не менее, такие кинотеатры успешно существуют. И вот, скажем, вот фильм «Травиата» по опере, он уже показывается 5 или 6 лет. Это долгая история. Не то, что показали один уикенд, и все, и фильм уже дальше сходит, уже идет следующие какие-то другие фильмы. Это... долгая история. Я надеюсь на прокат, во-первых, в таких кинотеатрах, потом телевизионный прокат. И, наконец, то, что сейчас становится самым употребимым, это интернет, когда можно, люди, которые интересуются такими темами, могут выйти в интернет и посмотреть этот фильм.
Угу. А на какой стадии вот сейчас этот проект находится? Вы сказали, что ищете художественный язык.
Хакин Мурьета будет сниматься в октябре-ноябре на Мосфильме в павильоне. А «Литургия оглашенных» будет сниматься на будущий год. И уже не в павильонах Мосфильма, а будет сниматься на натуре и в интерьерах естественных.
А почему опять возникла идея фильма «О Хакене Мурьете»? Был же фильм, он связан с тем, что отказался сотрудничать Павел Глушко, и Юлий Ким сделал просто новый литературный материал?
Ну, во-первых, так вот эта первая рок-опера так и не получила того воплощения, которого я видел изначально. К сожалению, не получилось полноценно сделать, воплотить это и в Ленкоме тогда, хотя были замечательные актеры, все, но не было тех средств необходимых, я имею в виду художественных средств для воплощения именно музыкального произведения. Не совсем это удалось сделать тогда и в кино, в фильме Грамматикова, но не... Тогда тоже было, не было того опыта, не было тех условий, при которых можно это было сделать. А тема стала сейчас чрезвычайно актуальна, потому что сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые мигрируют по всему миру, которые приезжают во враждебное им общество, столкновение с этим обществом, трагедии. Все мы знаем, это происходит сейчас и в Европе, и в других странах. И... эта тема стала просто очень актуальна. И появился действительно новый текст, и не только новый текст, но и новый сюжет, который соответствует реальной судьбе вот этого реально жившего человека Хоакина Мурьеты, этого мексиканского бандита. Но для меня это еще и все-таки сюжет притчи. Все-таки это о разбойнике, который в конце жизненного пути все-таки падает на колени перед... статуи Девы Марии, которая в Мексике, там, в общем, в католичестве существует вот традиция вырезать вот эти статуи деревянные. И хотелось, чтобы это произведение получило воплощение так, как я его вижу, наконец. Мне очень хочется сделать все теперь, пока еще есть возможность сделать, все так, как я это лично вижу.
А может быть, мы и послушаем отрывок из «Звезды и смерти» Хоакина Мурьеты?
Хорошо. Но новой записи у нас еще нет. Мы еще это будем это снимать. И, да, кстати, петь у нас будут все живьем, мы не под фонограмму будем снимать. И она возникнет позже фонограммы этого. А из «Звезды и смерти» с удовольствием давайте послушаем.
Звезды — это ночь и одиночество. Добрая надежда и укор, для одних нежданное пророчество, для других пустой небесный сор. Ты исчезнешь, а мое сияние в новые глаза перетечет. Звезды — это вечное свидание с теми, кто ушел и кто придет. Вода. Что бы ни случилось, позови меня. Я с тобою буду и средь бела дня. Я твоя удача. Судьба твоя, все, что ты успеешь в жизни, это я тебе сияю из-за серых туч, не теряй из виду. Я твоя звезда, на устах горячих чистая вода. Я с тобой рядом, где меня и нет. Не теряй из виду мой жемчужный
Итак, мы с вами послушали фрагмент рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, правда, в редакции 1977 года, которая вышла в свое время на пластинке «Мелодия» в виде двойного диска.
Раритет.
В общем, да, у меня, кстати, даже, по-моему, есть. Но у меня и компактный диск есть. И, но мы все-таки надеемся когда-нибудь услышать «Звезду и смерть» Хоакина Мурьетты вот уже в новой редакции, с новыми исполнителями, с новым либретто, я так понимаю.
Конечно, да.
И напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях композитор Алексей Львович Рыбников. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».